Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходит, и мы говорим, напомню, о псалтире, о книге псалмов, о ее разных аспектах и ее путях в истории культуры. И сегодня поговорим о том, о той дистанции, которая разделяет человека сегодняшнего и этот древний текст, чем эта дистанция важна, как ее преодолеть, нужно ли ее преодолеть, и так далее. И проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, а для наших радиослушателей отец Дмитрий, конечно, известен еще, помимо всего прочего, как постоянный автор программы «Евангелие день за днем». Ну и псалтирь. Вы тоже на Радио «Вера» комментируете. Поэтому, как читатель псалтири, вполне выступать вам уместно. Ну вот, собственно, вопрос, с которого я начал. Действительно, перед нами древний текст, написанный в определенную эпоху, наполненный какими-то определенными культурными реалиями своего времени. И тем не менее, мы его читаем сегодня и призваны его читать, и Церковь его для нас хранит и рекомендует читать. А вот как преодолеть дистанцию, и нужно ли ее преодолевать?
Ну, это, наверное, ключевой вопрос, причем касается он не только псалтыри. Он касается любого текста, и не обязательно, кстати, сакрального текста. Вот, то есть тогда, даже тогда, когда мы читаем Достоевского, в школе, например, школьники проходят Достоевского, Фёдора Михайловича, Льва Николаевича Толстого, учитель всегда делает какие-то соответствующие пояснения для того, чтобы был понятен культурно-исторический контекст, и чтобы это произведение было прочитано нам максимально близко, ну, как мы говорим, к авторскому замыслу. Вот, поэтому, конечно же, это касается в каком-то смысле и в какой-то степени и сакральных текстов. Для того, чтобы понять, о чем вообще, что хотел передать, какое послание, да, или, как говорится сейчас, какой месседж автор хотел передать своей аудитории, ну и, видимо, отчасти нам, мы должны понимать, в контексте каких реалий этот текст был написан. Ну и, слава богу, для того, чтобы эту задачу решить, сейчас существует огромное количество ресурсов, да, то есть, ну, самые такие очевидные, пожалуйста, это азбука.ру. Вот прочитали псалом, непонятное слово, например, какое-нибудь. «Рог мой возвыси, Господи!» Что за рог? Непонятно. Пожалуйста, заходим на азбуку, вот, находим соответствующий псалом, кликаем по слову, и сразу нас отсылает куда-нибудь, какой-нибудь энциклопедической статье, где я могу полную информацию найти. Помимо этого, у нас есть замечательный сайт «Экзегет», тоже все из нас можем пользоваться, да, то есть там есть комментарии, святоотеческие комментарии, научные комментарии, ну и лично мне нравится еще программка такая замечательная, она уже полупрофессиональная, называется Bible Zoom, вот, то есть там текст дан не только на русском языке, но и на греческом, и на еврейском, и когда я клацаю по слову, то есть мне как бы программка выдает полную форму этого слова, историю этого слова, различные параллельные места, ну, очень удобно.
Это приложение?
Это приложение, оно устанавливается причем и на Android, и можно и на, ну, на компьютере, естественно,
платформы.
Устроить. Да. Как?
На другие платформы.
И на другие
тоже
платформы
можно установить.
Да, можно установить. Очень полезная штука. И я вот и своим студентам, и просто, ну, когда с людьми встречаюсь по поводу чтения священного текста, я всегда советую вот эти три программки. Самые простые, самые доступные. Есть и более профессиональный инструментарий, конечно, но я думаю, это уже для студентов таких богословов. Это другая тема.
Но вот все-таки, да, дистанция, а ее. Да. С одной стороны, нужно пытаться преодолеть, с другой стороны, наверное, она до конца никогда не преодолима.
Совершенно верно. То есть есть всегда двойственность некая, а поэтому издревле те люди, которые профессионально занимались чтением, изучением священного текста, они говорили о том, что мы читаем текст двояко. То есть существует две стратегии чтения текста. Вот первая стратегия – это, ну, стратегия ученого. То есть мы можем с вами читать текст как ученые, и тогда наша основная задача будет заключаться в том, чтобы реконструировать вот то самое оригинальное значение, которое оригинальный автор хотел передать своей оригинальной аудитории. Ну, допустим, мы берем пророка Моисея, который написал, вот согласно традиции, да, ну, такой традиционной точки зрения, написал Пятикнижие, вот, и смотрим, чти день субботний, Израиль, вот, и мы начинаем, используя различные справочники, всякие там словари, энциклопедии, восстанавливать значение этого оригинального текста, что такое субботний день, да, выясняем, что там день субботний, от слова шаббат, шаббат – это покой, а что такое, значит, как это чтить покой, вот, ну, значит, не совершать какую-то работу. Именно так это понимала оригинальная аудитория Моисея. Это первая стратегия. Для того, чтобы достичь этой цели, решить эту задачу, нужно быть очень умным человеком. Вот, нужно знать, ну, как минимум, 3 языка. Вот как говорят, такой уважающий себя библеист, он должен знать хотя бы 3 языка, помимо своего родного. Древнееврейский текст оригинала, ну, Ветхого Завета, древнегреческий и, наконец, латинский. Помните, табличка, да, у Христа была на 3 да. языках. И тогда еще говорили, что любой уважающий себя богослов должен знать как минимум 3 языка.
Мне кажется, вот. Еще немецкий.
Ну, это уже, я говорю, это минимум. Это вот это
прям минимум. Какой объем литературы в истории немецкого богословия, где, собственно, вот и зарождалась такая критическая да. теология и традиция глубокого научного чтения Библии.
Ну, скорее тогда был латинский все-таки язык науки. Немецкий – это уже, да, после латинского это очень важный язык, и поэтому, конечно, еще парочку современных европейских языков. Ну, английский как язык международного общения, немецкий как язык библеистики там 18-19 века. Это хорошо бы, конечно, знать. Но вот достаточно будет хотя бы 3 этих языков. Помимо этого, нужно, конечно, ориентироваться в исторической географии. Вот, хорошо бы знать литературу древневосточную, что там в Шумере происходило, допустим, в Акаде, в Египте, в Ханаане. Вот, немножко, ну, и не немножко, а достаточно хорошо было бы погрузиться в религиозный мир древнего мира. И вот все эти, как говорят сейчас, скиллы, да, они помогают нам реконструировать оригинальное значение древнего текста.
Это для ученых.
Это для ученых.
А для нормальных людей?
Сейчас я расскажу про нормальных. Но, кстати, вот, вот эту задачу, прочитать текст как ученый, ее выполняли уже святые отцы, а и до отцов те люди, которые читали этот текст, то есть древнееврейские толкователи, они все-таки эту задачу выполняли, они это назвали работа с буквой. Да? И если мы почитаем святоотеческие комментарии, то мы можем увидеть, что они всегда начинаются с того, что отцы работают с буквой. Понятно, что работают они, ну, разный уровень погружения. То есть кто-то работает, вот такие христианские авторы, как Ориген, но там глубочайший текстологический анализ. Вот его работа под названием «Гигзаплы». Он ее всю жизнь там писал, эту работу. Вот, и такая добрая, несколько докторских диссертаций. Ну, и были общие обзоры, просто восстановление фабулы, допустим, повествования. Это тоже работа с буквой. Вот. И, в принципе, ну, вот как вы говорите, для простых людей и простой человек на самом деле эту работу может выполнять. Я захожу на сайт Exeget, вот, у меня какое-то затруднение, я смотрю, что отцы думали по этому поводу, вот, или я смотрю какие-то популярные комментарии, я уже работаю с буквой, я уже восстанавливаю и примерно понимаю, что автор оригинала хотел сказать. Это первый путь, путь ученого. Но понятно, что перед нами же Слово Божие, оно живое, и, следовательно, Слово Божие, оно обращено ко всем поколениям верующих. Вот, нельзя ограничиваться только оригинальной аудиторией Моисея, там, или оригинальной аудиторией Христа. Вот, Христос и нам что-то говорил. И поэтому отцы старались всегда извлечь из вот этого древнего текста актуальный смысл и для себя самих, и для своей паствы. Ну, проще, давайте так это назовем, актуализировать древний текст, сделать древние значения понятными и доступными для своих современников. И, кстати, такая практика, она встречается уже в самом Священном Писании. Вот, например, самый яркий пример из Ветхого Завета. Давайте приведу из Ветхого Завета пример, из Нового Завета. Моисей, он 2 раза заповедует евреям соблюдать субботу. Первый раз он говорит в книге «Исход», «Почитай субботу, потому что в этот день Господь почил отдел своих». Да? Второй раз он говорит об этом в книге «Второзаконие» спустя 40 лет. «Почитай день субботний, потому что в этот день Господь вывел вас из Египта, из плена рабства». Заповедь одна, но меняется контекст, и он по-разному интерпретирует эту заповедь, по-разному ее актуализирует, применяет в разных ситуациях.
Интересно.
Да. Второй момент из Нового Завета. Христос говорит: «Вы помните, что сказано древними? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». То есть он не отменяет древнюю заповедь, и он не объясняет ее оригинальное значение, оно в принципе понятно. Но он показывает, как эту древнюю заповедь расширить можно и применить в современной ситуации. То есть не только не прелюбодействуй, но даже не смотри на женщину с вожделением. Или еще такое очень его же слова. «Вы слышали, что сказано древними, то есть в законе Моисеевом, не убивай. А я говорю вам, всякий, кто прогневается на брата своего напрасно, подлежит суду». То есть, опять же, берет древнюю заповедь, но понимает ее не только в буквальном смысле, да, вот в том оригинальном значении, но применяет ее и к современной ситуации, переносит современность и делает древнюю заповедь, древний текст актуальным для своих современников. Вот. Ну и, в принципе, если мы, опять же, возьмем христианскую традицию толкования священного текста, это было стратегической целью святых отцов. Начинали не всегда как ученые, но заканчивали не всегда как пастыри. То есть они показывали, как эти древние значения, которые, в принципе, уже для нас-то особо и не актуальны. Но мы же не почитаем субботу так, как в Ветхом Завете ее почитали. Да? Но они показывают, как эту древнюю заповедь о субботе мы можем исполнить сейчас. И вуаля, у нас есть воскресенье и другие праздничные дни. И мы говорим, что мы почитаем субботу, когда в воскресенье ходим в храм, например. Да? Или когда вспоминаем о Боге на протяжении любого дня. Это тоже почитание заповеди о субботе. То есть мы помним божественный покой, вот эту первозданную красоту, да, в которой был, ну, с которой был мир сотворен, приведен в бытие. Ну вот как-то так, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот есть ли в псалтире, с вашей точки зрения, какие-то моменты, ну, которые... ну, текст, в тексте они важны, но нам, к нам сегодняшним они уже вот, ну, неприменимы.
Неприменимы. Вот как раз-таки вернемся к тому, о чем мы говорили только что. Текст может потерять для нас свое значение, свою актуальность, если мы его воспринимаем в оригинальном смысле. То есть, если мы воспринимаем, пытаемся извлечь из него то значение, которое заложил в него оригинальный автор. Тогда, конечно, иногда текст может потерять для нас свою актуальность. Вот, ну, та же заповедь о субботе. Или, допустим, в Псалтыре, помните, вот, если я не ошибаюсь, это у нас 136-й псалом, да, «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень».
Да, это часто цитируемые слова, которые вызывают такое, ну, да, камень преткновения.
Камень преткновения, но они вызывают камень преткновения и вот даже какого-то такого неприятия именно потому, что мы пытаемся прочитать это в оригинальном значении. Да, то есть мы вспоминаем сразу ужасы древних войн, да, мы вспоминаем сразу вот этот захват Иерусалима, вот, и вот это вот чувство мщения, да, которое было, видимо, у древних евреев, которые увели в плен, и они плачут на реках Вавилонских, и они проклинают вот эту страну, и они Бога призывают, да, мстители некие такие, да, чтобы он уничтожил эту цивилизацию. Ну и понятно, что для нас сейчас воспроизводить эти смыслы при чтении Псалтыря, ну, это как-то будет не по-христиански. Вот, поэтому, конечно, наша задача актуализировать этот текст. Что значит актуализировать? Мы должны найти за этим образом какой-то важный духовный принцип, который вписывается в нашу христианскую систему координат. Прочитать этот текст через призму Евангелия, да, через призму Нового Завета, через призму новозаветной этики, его представления о человеке, вот, о месте человека в этом мире, о наших взаимоотношениях с Богом. И, в принципе, ну, общее место. Святые отцы, кстати, хорошо задачу эту выполняют. Вот они говорят, что речь-то идет, ну, можно понимать это так, что это не о младенцах речь идет. Речь идет о помыслах, которые точно так же рождаются в нашей душе, подобно младенцам, потом вырастают до наглых подростков, вот, и начинают хозяйничать у нас внутри. Отсюда рождаются и похоть, и зависть, и злоба. И псалом здесь просто призывает нас замечать эти мысли, да, на уровне зачатков, когда они только-только входят в нас, и разбивать их о камень. А кто является камнем? Камнем является молитва ко Христу, камнем является Христос. То есть отследил себе помысел дурной, который вошел в сердце, вот распознал этого младенца, обратился к Богу ко Христу, Господи, вот гнев на меня напал, вот похоть на меня напала. Возьми, помоги, защити. Вот, собственно, эти слова могут быть так поняты. И понятно, что в буквальном смысле мы, ну, эти слова они для нас сейчас неприменимы, не актуальны. Вот, и если мы будем следовать им буквально, ну, попадем в какую-то неприятную ситуацию, ну, странное поведение.
А не вот, получается ли это такое вчитывание в текст всех тех смыслов, которые в нем изначально не были заложены? Я не знаю, честно говоря, вот наверняка есть много разных толкований этого места про этих несчастных условных или неусловных младенцев. И вопрос, на самом ли деле псалмопевец имел в виду, собственно, расправу с человеческими детенышами, или это и для него была некоторая метафора?
Вот это сложность, но вот видите, такой вопрос может себе поставить ученый. А что на самом деле, допустим, имел в виду человек, который написал этот псалом? Я лично склоняюсь к какому-то такому мнению, интуитивно чисто, да, у меня вот сейчас, может быть, нет доказательств, что псалмопевец имел в виду то, что имел. То есть этот образ, он бытовал в древней культуре, и в реалиях того мира это было каким-то естественным проявлением человеческого чувства, человеческого гнева. Вот видите, ведь современный человек, и мы даже современные верующие, мы очень отличаемся от древних тем, что мы потеряли ту цельность, которой они обладали. Да, то есть они очень... Вот и псалмы, кстати, это яркое такое подтверждение. В них мы видим, что они не стесняются говорить о своих чувствах. И они говорят так, как чувствуют. Вы помните, если Давид радуется, то он пляшет перед ковчегом, и его же даже жена упрекает, говорит, ты что это, как последний слуга, перед ковчегом пляшешь? Вот, а Давид говорит, ну как же я Богу моему пляшу, да? И помните, она даже в опалу, ну как бы он с женой перестает после этого общаться, потому что она не принимает его радости. А его радость, она очень естественна. Вот точно так же, видимо, древние переживали и гнев, да, и боль, и страдания какие-то. Они не скупились на чувства и не скупились на выражение своих чувств. Если они гневались, они гневались по полной программе. А мы сейчас, видите, ну, наученные горьким опытом, наверное, да, в том числе. А с другой стороны, потому что, в отличие от древних, мы потеряли вот эту чистоту души и непосредственность, мы скорее, мы боимся своих чувств. Вот, мы прячем их в подвал. Помните вот это вот известное очень произведение Достоевского «Записки из подполья»? О чем речь идет? О том, что вот этот рефлексирующий субъект, главный герой, да, он боится своих чувств, он боится их выражать, он постоянно над ними размышляет, да, и, ну, в общем, боится того, что у него в недрах творится, он это не выражает. И это, в принципе, диагноз современного человека. То есть если мы даже плачем Богу, мы, ну, как бы говорим с ним на языке какой-то такой оскопленной психотерапии, что ли.
Вот, то есть... Знаете, на ваши слова сейчас можно проинтерпретировать как то, что не надо бояться порождать, не знаю, конфликты с окружающими. Не надо бояться быть несдержанным. Умели древние иудеи это. И мы должны уметь, потому что вот это пример псалтыри. Но мне кажется, не совсем это вы хотите сказать, видимо, все-таки...
Безусловно, речь о другом. Речь идет о том, что современный человек потерял некую цельность мировосприятия, которым обладал древний. И, кстати, ну, это не моя мысль абсолютно. Об этом, знаете, кто замечательно говорил? Томас Элиот. Томас Элиот был одним из тех, кто стоял в основе движения, которое возникло на Западе в начале 20 века, называли они себя фьюджитивисты. А потом возникло на фундаменте вот этого движения такое литературное течение, творческое, новая критика, так называемая. И он говорит, что проблема, в принципе, современного человека в том, что произошел вот этот великий раскол между чувствами и сознанием, да, и разумом. Вот. И в качестве такого идеального и цельного мировоззрения он, кстати, приводил средневекового человека, и, в частности, позднее средневековье он ссылался на Данте, да, с его таким очень органичным, поэтическим мироощущением и мировидением. И здесь, наверное, речь все-таки о том, Это, то есть речь не о том, чтобы делать все, что хотим, да, а речь о том, что современный человек по отношению с древним, ну, мы как бы очень блекло, очень часто выглядим на их фоне.
Я вот пока вы говорили, нашел цитату из Эллиота, да, которая мне очень нравится. Кстати, это вот прям, видимо, к этому, видимо, к этой теме, хотя не знаю, но поэма называется «Камень». Вот опять «Разбить о камень», там есть такие слова: «Наш век — век умеренной добродетели и умеренного греха. Люди сейчас не отступятся от креста, ибо не примут его на себя».
Ну да, опять же об этом речь. Наполовину все делаем, да? То есть древний, если радовался, то скакал, как Давид. Если печалился и плакал, то разрывал одежду, вот, и посыпал голову пеплом.
А вот надо к этому стремиться сегодня? Как вам
кажется? Речь идет не о том, что надо к этому стремиться или не надо, это просто печальный диагноз нашей эпохи. Вот и все, это констатация факта.
Но если мы читаем псалмы и видим в них некоторый, не только текст молитвословия, еще как-то применяем к себе, если то, что это осталось в Библии, это реципировано церковью, то мы в этом видим, ну, если как угодно, какой-то, ну, правильный пример, некую нормативность. И если мы видим разницу между собой и этим примером, логично возникает мысль, ну, надо как-то до себя, до идеала-то дотягивать. Понятно, что идеал Христос, но псалмы остались в культуре. Это вопрос уже как бы такой, знаете, к вам скорее как, ну, к пастырю, а не к экзегету.
Я понял. Ну, такой интересный поворот, конечно. Вот, но мне кажется, что как раз-таки для духовной жизни очень опасно, ну, пытаться дотянуть себя до какого-то идеала, вот, что духовная жизнь, ну, она совсем о другом. И вот Феофан Затворник очень хорошо по этому поводу говорил, вообще по поводу чтения священного текста, и в частности псалмов, он предлагал очень простую практику. Возьми текст, читай его до тех пор, пока что-то вот не отзовется тебе. Вот, и после того, как тебе отозвалось какое-то слово, образ, погрузи его в сердце, вот в то средоточие чувств, да, где у нас находится там гнев, любовь, там симпатия, антипатия. Пусть там этот образ поживет. И сопровождая это все молитвой, то есть понятно, что здесь речь не просто идет о каком-то таком рефлексии, да, автономной, когда я просто начинаю сам себе этот образ крутить и размышлять на нем. Нет. То есть я читаю текст, мне отозвался какой-то образ, я сосредотачиваю на нем свое внимание, я погружаю его вот в ту сердечную мышцу, так ее назовем, духовную, да, которая вот в груди у меня горит, и молюсь Богу. Говорю: «Господи, открой значение и покажи мне, каким я должен быть, да, покажи мне вот этот духовный урок, который я должен вынести из этого чтения». И Бог как бы так действует, что что-то начинает проклевываться в сердце. Да, то есть я получаю какой-то инсайт, говоря современным языком. Я понимаю, зачем это мне, для чего это меня и к чему это меня ведет. И я не должен никого из себя изображать, и тем более подражать, ну, древним евреям, да, ни в их гневе, ни в их радости. А Бог, Он позволит мне сделать все, поступить правильно, да, и быть самим собой вот в этой современной ситуации. Вот, потому что, еще раз говорю, время вспять не повернуть. И мы в нашей современной культуре со всеми ее недостатками, но также и плюсами, не можем быть древними людьми, да, но зато мы можем быть самими собой. И опять быть с Богом через чтение псалтыри в том числе.
А вы знаете, мы говорим о чтении текста и как-то вот отталкиваясь от таких вот примеров, где псалмопевец негодует и призывает Бога в мстители, об этом говорим, хотя вы случайно упоминаете, что и радовались они сильно. Я вот как раз к этому хотел обратиться, ведь есть еще большая часть, ну, такого смысловых пластов в псалтире, это то, как псалмопевец хвалит Бога, восхваляет и славословит, даже не только обращается с просьбой, и там не только уповает, но вот словословит. Мы в нашем цикле на этой неделе будем еще говорить про книгу Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». И он там прям вот пишет главу «Хвала», как анализирует вот именно этот мотив. Я просто думаю о том, что если уж мы сравниваем себя с древними иудеями, то они негодовали сильнее нас в каком-то смысле. И, может быть, наверное, и хорошо, что в каком-то смысле мы так сильно не негодуем. Но они хвалили Бога сильнее нас. Вот нет? Вот, может быть, вот тут думаю... есть, тут-то нужно на них посмотреть? Как,
например... Нет, конечно, конечно. И, ну, собственно, я и пытался, да, сказать о том, что чувства были глубже, естественнее, они были цельнее. Вот. И я думаю, просто для нашей цивилизации это недоступно. Возможно, нам это и не нужно, потому что если мы начнем так же выражать свои чувства, ну, камня на камне не останется.
Знаете, ну, тут, да, тут вот я даже, знаете, не про эмоциональную взвинченность думаю, а знаете про что? Ну, вот человек, не знаю, знакомится с церковью, вот погружается в церковную жизнь, и, как кажется, главные мотивы, который он черпает, ну, например, из молитвослова православного, это все-таки мотивы покаянные. И это не плохо, это не ставится под вопрос. А вот такая большая часть, как хвала, как восхваление, не с просьбой, а просто потому что ну, то, что Бог есть, вообще самая главная радость, как будто бы это где-то вторым фоном, вторым планом. Вот есть такое, как вам кажется? И что с этим, как к этому отнестись?
Ну, конечно, если речь об этом зашла, то, наверное, это есть. Вот это есть, безусловно. А видите ли, ведь мы никогда не читаем текст в пустом, в безвоздушном пространстве. Мы подходим к тексту всегда с какими-то установками. То есть у нас есть, ну, это называется в герменевтике, в науке о чтении текстов, это называется предзнание. У нас есть какой-то опыт. А в том числе опыт падений, опыт разочарований, или, как бы сейчас сказали, да, опыт травм, да, вот каких-то душевных таких. И, ну, вот так вот получается, что в первую очередь, когда человек приходит в церковь, у него очень многое болит. Очень многое болит. И я думаю, это не случайно, потому что если человек действительно вот по-настоящему воцерковляется, зачастую это бывает через какую-то боль. То есть Бог его немножко так раз подламывает для того, чтобы человек отвлекся, ну, от своего привычного, уютного, такого комфортного мирка, да, и обратил все-таки взор в сторону вечности. И вот представьте, человек с этой болью приходит в церковь, она может быть разная, да, то есть он может от того, что он заболел смертельной болезнью, заканчивая тем, что просто ему не дали повышения по работе, которого он так ждал. Но его это сломило внутри. И вот он с этой болью, с ощущением того, что он недостоин, ну, потому что провал, он приходит в церковь и начинает читать священные тексты, в том числе читать псалтырь. На что он в первую очередь будет обращать внимание?
На то, что на его те тексты, да, исцеляет, что его облегчает.
На те тексты, это да, но он еще будет обращать внимание на те тексты, которые как бы сигнализируют ему о его неудаче и о причинах его неудачи. Ты грешен, ага. В тебе грех, да, покайся, ты ничтожество, червь, а не человек. Они будут очень ему отзываться. Это неприятно. С одной стороны, конечно, ему будут отзываться те тексты, где говорится, что все будет нормально, Господь Бог тебя выведет из этой ситуации, Он тебя спасет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, ему будут зеркалить те тексты, которые напоминают ему о его травме. И вот интересный момент. Когда человек придет к тому внутреннему состоянию, когда он просто вот идет по улице, ему хочется петь и славить Бога за то, что вообще просто все нормально. Вот все классно в жизни. Когда у него внутри так будет? А когда это будет внутри? Ну, он, наверное, должен прожить в церкви, ну, много времени, да, чтобы внутри все сбалансировалось, пришло в покой, да, чтобы восстановились отношения с близкими, там, да, с самим собой, вот с Богом, в конце концов. Тогда он и хвалить захочет. А поскольку все мы в той или иной степени находимся в пути, да, вот у всех у нас есть какая-то травма, и все мы чувствуем, что Бог Господь нас утешает, то, читая тексты, мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание, ну, на эти аспекты. И для нас хвала Богу, просто вот идти и петь и говорить: «Господи, как хорошо!» Ну, это очень редкий опыт, и поэтому мы в текстах не замечаем. Хотя в псалтыре эта тема, она одна из таких центральных.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Дмитрий Борицкий. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии. Мы говорим про псалтирь, и до перерыва говорили о том, что тема о хвале Бога и это настроение такого словословия в псалтире, ну, очень важно, одно из ключевых. А вот мы сегодня, вы упомянули уже, опять никуда от этой темы не деться, этот эпизод про разбить младенца о камень, но это же не единственная такая известная строчка из псалтиря. Есть другие, которые тоже требуют понимания и какой-то, ну, герменевтики, как древний текст, а мы сегодня говорим, напомню слушателям, то, что есть дистанция между нами и этим древним текстом, и мы должны как бы через эту дистанцию к смыслам текста проходить. А вот что еще на себя в этом отношении обращает внимание?
Ну, вот я перед нашей встречей немножко так вот освежил в памяти свои знания о псалтыре, да, и вообще, что святые отцы говорили о ней. И вот наряду вот с этой строчкой из 136-го псалма про младенцев, да, вот есть еще аналогичные какие-то такие вещи, которые смущают, вот, но которые вроде бы как являются призывом к нам. Ну, например, 108-й псалом: «Да будут дети его сиротами». Да, то есть представьте, псалмопевец там ругает какого-то злодея, к Господу обращается, говорит: «Господи, да будут дети его сиротами». Вот, и вроде бы читаешь и думаешь, ну вот-вот как бы обидел тебя там начальник какой-нибудь или еще кто-нибудь. Вот, собственно, можно обратиться к Богу с таким воплем. Ну, понятно, что в святоотеческой традиции все подобные скажем так, исторически обусловленные моменты, они переосмысляются по-другому и перекодируются. То есть отцы делают акцент всегда на внутреннее делание и предлагают развернуть фокус на себя. Да, то есть видеть проблему не в злом начальнике, там, например, или не во врагах, а в себе, и заняться своей душой, да, вот с работой над собой. Ну вот, например, Григорий Нийский говорит о том, что «да будут дети его сиротами», здесь скорее речь идет о дьяволе и о его детях. А какие дети дьявола, кто это? Не обязательно враги, да, это могут быть помыслы, вот, которые постоянно рождаются в моей душе, там, в моем сердце и заставляют меня делать какие-то гадости по отношению к другим людям, которые сидят и молятся Богу: «Господи, да будут дети его сиротами». То есть разворачиваем фокус на себя. Это один из таких принципов святоотеческих, как поступать вот с этими сложными местами. То есть не понимать их в буквально историческом смысле, потому что та реальность, все она от нас закрыта, да, но вынести из этого текста какой-то полезный урок, который поможет мне увидеть свой дефект и что-то с ним сделать. Да, вот каким-то образом подлечить свою душу. Вот, или, например, в 57-м псалме вот такая строчка есть: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение». Да, то есть якобы это можно прочитать как то, что праведный человек должен ликовать и радоваться, когда враги там умирают и плохо им. Вот опять же, святоотеческая традиция, она не призывает нас к этому, она наоборот говорит, ну, как бы и о врагах нужно воздохнуть перед Богом, да, здесь речь идет скорее о том, что, опять же, о духовном состоянии, разворот на себя, да, вот, и вот, кстати, вот это место конкретно, оно так толкуется, что возрадуется праведник, когда увидит отмщение, то есть когда увидит, что прольется кровь Христова. Вот, когда придет спасение от Бога. Ну, мы помним, да, что кровь Христова пролилась на кресте, вот, и Господь, Он исполнил там, ну, миссию по спасению человека, вот, восстановил ветхого Адама. И здесь скорее призыв псалтыри размышлять над страданиями Спасителя, вот, и задавать себе вопрос, а как я следую евангельскому пути, да, как я вот исполняю Евангелие, исполняю заповеди Христовы в своей жизни. Ну, примерно так. Примерно так.
Знаете, о чем еще думаю? Вот мы говорим о разнице культурных эпох и о том, что этот текст написан в определенной культуре, и там есть определенные реалии, которые нам сегодня недоступны. Но не происходит ли так, что А вот эта дистанция между нами и той культурой, автором псалмов и героями псалмов, она не только вот в исторической действительности, она еще в том, что как-то мы, ну не знаю, после веков развития интеллектуальной культуры просто немножко по-другому мыслим и чувствуем мир, даже не только в плане эмоций. Но что я конкретно имею в виду? Вот у нас уже на этой неделе, буквально вчера, был разговор с Михаилом Георгиевичем Селезнёвым, крупнейшим специалистом по псалтири и человеком, который перевел псалтирь наново для библейского перевода Российского библейского общества. И он наш разговор начал, как он признался, с того, с чего он обычно и со студентами, филологами начинает разговор об этом тексте, в частности, с того, что это текст, в котором человек обращается к Богу во втором лице. Ты. И тут сразу вспоминается вся та большая проблематика, как часто мы говорим про Бога «он». Там Бог как первопричина, Бог как абсолютный разум. Вот века философии накопили уже для нас это. И, казалось бы, даже вот современный человек, ну, не погруженный в философию и не зараженный, если скажу, не испорченный. Тем не менее, вот в этом выборе между паскалевскими богом философов и ученых и богом Авраама, Исаака и Иакова очень легко оказывается вот в этой первой категории. Думать и мыслить и вести речь не о Боге, а с Богом, как будто оказывается тем, что, ну вот, современному человеку надо к этому еще прийти, как-то себя на это специально повернуть, настроить, какое-то обращение совершить от, говоря языком философии, естественной установки, какой-то новой, особенной. Вот быть в этом предстоянии. А для псалмопевца это было совершенно естественно. Вот мне же не пришло бы в голову говорить о Боге «он». Нет, ты, вот перед которым я все время предстаю. А вот что вы об этом думаете?
Ну, это очень хорошее замечание, оно очень верное. Но все-таки, мне кажется, здесь вот о таком нужно упомянуть, что псалмы изначально, они все-таки создавались как литургические гимны. И это можно видеть в псалмах, потому что там есть много, на самом деле, фрагментов, когда говорится о Боге в третьем лице, или когда Бог обращается к человеку, или когда у нас как бы такая перекличка. То есть, ну, исследователи – это некое такое общее место в библеистике. Они приходят к тому, что изначально псалмы разрабатывались как литургические гимны, составлялись как литургические гимны, и это видно как бы в их структуре. Ну, грубо говоря, антифонное пение. Вот есть псалмы, вот как у нас в храм приходишь, там левый клирос поет, потом правый клирос поет, левый клирос поет, потом правый, потом раз возглас священника. Вот в некоторых псалмах прям эта структура, она прослеживается. Они не составлялись вот в той форме, в которой мы сейчас имеем, как личная келейная молитва. Это подражание личной келейной молитве. Но, безусловно, прототипы псалмов, да, вот некие такие вот архаичный пласт, который там чувствуется, который, возможно, восходит там к Давиду. Говорят даже иногда, что какие-то псалмы к Моисею, возможно, восходят, да, то есть к Соломону. Они вот как раз-таки имеют в своей основе вот эту интонацию «ты». Да, «ты». Но они как бы просто подражают этой интонации. Поэтому я думаю, что уже в древнюю эпоху, было то же самое явление, вот о котором мы сейчас говорим. Были люди, которые обращались к Богу на «ты», а были какие-то, ну, стандартизированные, формальные молитвословия, которые исполнялись во время публичного общественного богослужения, да, то есть и выполняли функцию, ну, такой просто формулы литургической. И там никакого «ты» нету на самом деле. Там, в принципе, Бога могут на «ты» называть, но это то же самое, что вот мы сейчас на Пятидесятницу будем читать молитвы ко Святому Духу. Да, там тоже на «ты» везде называется. Но мы понимаем, что это... Ну, у меня, может быть, личного контакта-то и нет никакого. Это литургическое пространство. Это община вся молится. Вот на псалмы мы в первую очередь, ну, ученые-библисты смотрят именно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот интересно это замечание для меня про литургический характер псалмов. То есть это гимны, ну, для коллективного проживания, для того, чтобы вместе в какой-то общине ими молиться.
Ну, большинство псалмов, да, воспринимаются именно так. Воспринимаются именно так.
Знаете, это очень интересно, опять же, вот в смысле, для меня, в смысле преодоления дистанции, потому что, ну вот, радость Бога общения, она неполная, если ты не разделяешь ее с другими. Вот такая мысль существует.
Ну, безусловно, присутствует здесь такое, да, безусловно. Вот, но я о чем просто хочу сказать, о том, что святоотеческая традиция, опять же, христианская, да, правильного чтения, келейного чтения псалмов, она как раз-таки призывает нас вот с этого общественного уровня все-таки перейти на личный, перейти с Богом на «ты». Но это возможно лишь в результате целенаправленной практики. То есть нельзя просто так взять псалтырь, предназначенный для общественного богослужения, и где говорится «там, на реках Вавилонских, мы сидели и плакали». Да? Но это все-таки, ну, это общее дело. Вот, и мы вместе все говорим это Богу на литургии. И в некоторых псалмах, поэтому во многих псалмах очень много театрального. И мы когда читаем, вот если начать об этом задуматься, мы это увидим. Это не личная молитва, так мы лично Богу не молимся. И это целое задание, духовное задание сделать вот этот общественный, вот это песнопение общественное своим личным достоянием. Чтобы я начал молиться Богу на «ты» дома, да, а вот этими краткими строчками из псалма. И отцы предлагали определенную технику, вот специальную. Я уже немножко говорил о ней, да, вот это то, что говорил Феофан Затворник. То есть он просто предлагал читать псалом. Допустим, мы проснулись утром, взяли какой-то псалом или кусочек псалма, прочитали 10 стихов, помолились перед этим Богом и сказали ему: «Господи, открой мне, вот что ты мне хочешь сказать сегодня?» Прочитали 10 строчек. Вот что зацепило наш ум или наше сердце, да, или просто глава спорадовала, значит, это для нас. То есть мы можем прочитать псалом, вот там 50 строчек будет, а откликнется только одна. Значит, это мое задание на сегодняшний день. И я хожу и эту строчку повторяю на протяжении дня. У отцов был такой прекрасный образ. Они называли это, ну, вообще эта техника, она называлась молитвенное чтение, молитвенное чтение или молитвенное размышление. И некоторые из них, особенно древние монахи, они сравнивали человека, ну, они говорили, что нужно уподобиться верблюду. То есть верблюд, он утром берет жвачку, кактус, хоп, и жует ее на протяжении дня. Жует. Вот, потом отрыгивает, обратно ее начинает жевать. И они говорили, вот точно так же, как верблюд должен делать и ты. Прочитал утром, там несколько строчек из молитвословия, из псалма, что-то тебе в сердце запало, вот ты ходишь, и вместо того, чтобы умом там где-то, ну, извините, по барахолкам бродить, да, и вспоминать о том, какие люди там, негодяи вокруг тебя окружают, ты постоянно возвращаешь свое внимание к этой строчке псалма и погружаешь ее в сердце, потому что утром же она тебя зацепила как-то, да, отозвалась в тебя, и ты продолжаешь ее погружать в сердце. При этом ты молишься Богу, и в какой-то момент что-то происходит. То есть, как вот это кактус усваивается верблюдом, вот точно так же энергия вот этой молитвы, да, вот этого молитвословия, она усваивается тобой, и это и означает для отцов перейти с Богом на «ты». То есть Бог, Он конкретно тебе дает ответ. Он дает ответ через эту практику. Но это нужно практиковать. То есть так не бывает, что я в воскресенье услышал строчку Евангелия в храме вдруг, и эта строчка мне запала, и я получил автоматически просто какой-то плод духовный. Вот, нет, нужно потрудиться. Вот, нужно утром сесть, помолиться Богу, прочитать, что-то должно отозваться. Я должен в течение дня с этой строчкой ходить и еще напоминать себе, возвращать внимание к этой строчке, обращать внимание к Богу, просить Его показать мне что-то. Возможно, советоваться с другими людьми. Возможно, обращаться к каким-то справочникам, энциклопедиям, чтобы прояснить какие-то нюансы. молиться, и тогда в свое время Господь дает ответ.
У вас есть псалмы, которые как-то особенно вам дороги? Вот, может быть, какая-то строчка была, которая вот так вас перепахала, что называется?
Ну, поскольку я, в принципе, постоянно на радио толкование пишу, меня каждый раз что-то цепляет, потому что, когда я сажусь писать текст, ну, у меня очень простой алгоритм работы. Я сначала Богу молюсь и говорю: «Господи, ну, покажи, чем я могу быть полезен людям». Вот. Не всегда это простая задача, потому что, ну, иногда пишешь в пустоту, но я же аудиторию не вижу, да, какую пишу. Аудитория очень большая, разнообразная, и поэтому просто помолишься Богу, прочитаешь псалом, и что-то обязательно отзовется. Вот обязательно. Ответ приходит где-то в течение 50 минут. Иногда нужно просто прочитать, и глаз упадет на что-то. Иногда у тебя с утра какое-то событие случилось там хорошее, а может быть и не очень хорошее, и ты уже с таким накипевшим сердцем садишься читать этот псалом, и что-то раз, вот прям в ситуацию, да, к месту. Иногда ничего не отзывается, ты лезешь в справочники или святоотеческие толкования, бах, что-то зацепило. И после каждого толкования, после каждого, вот какое-то такое вот драгоценный камушек, он в сердце остается, иногда этим камушком питаешься целый день, то есть вот этим таким семечком, которое прорастает. Но вот последнее для меня прям открытие было, вот, казалось бы, никогда я не обращал на это внимания, сердце чисто созижди у меня, Боже. Ну, просто открытие было. Оказывается, вот это слово созижди, там в еврейском тексте стоит тот же самый глагол, так, который используется в первой главе книги Бытия, когда говорится о творении из небытия. Да? То есть, ну, это библейская такая концепция, Бог творит мир из ничего. И когда говорится, и вот сотворил Бог небо и землю, используется глагол «бара». То есть глагол «бара» указывает на то, что Бог что-то сотворил из ничего. Потом этот же глагол используется, когда из неживой материи творится душа живая, ну, там, животные, да, тоже «бара». И третий раз этот глагол используется, когда Бог творит человека. Да, три раза используется глагол «бара», то есть некие такие скачки, да. И удивительно, что здесь вот то же самое глагол «бара». «Сердце чисто созижди», то есть «сотвори во мне, Боже, чистое сердце». И интересно, вот Давид в каком состоянии этот псалом писал? Он же согрешил с Версавией, Урию убил. Это был тяжелейший грех. То есть сердце его настолько помрачилось. Он потерял себя, он сердце потерял. И вот он пишет этот покаянный псалом и говорит: «Господи, а теперь из ничего, из пустоты новое сердце мне сотвори».
Потрясающе.
Это удивительно. Меня это настолько проняло, и это, понимаете, это дает, ну, это такую надежду дает. Давид знал, о чем говорил. И это превращает все наши грехи, как бы, да, в какой-то пшик. Наши грехи – это просто насморк перед Богом. Но если мы в соответствующем состоянии приходим, вот в состояние покаяния, то наши грехи, их просто не было. Для Бога это вообще ничего не значит. Он может из небытия, да, вот грешник, он сердце потерял, и Бог из небытия новое сердце ему творит. И вот эта вот строчка, ну вот оцените сами, как бы вы вот все-таки читали.
Очень
тоже
интересно, да.
И я был потрясен, потому что сколько лет я вроде этот псалом читал, и вроде там и еврейский язык учил в академии, и толкование очень много знал, а вот этот на самом видном месте меня прям, ну, пробило это, конечно, очень сильно. То есть столько в этом оптимизма, надежды и вот упования действительно на милость Божию и личного знания Бога. Потому что такие вещи может только очень дерзновенный человек сказать. Тот, который прошел через, вот опустился на самое дно, да, вот греха, и тот, кто там встретил Бога, и вот почувствовал этот опыт созидания к новой жизни. Он говорит: «Господи, сердце новое сотвори мне. Ты можешь, я знаю, и ты уже делаешь это, я знаю. Сердце чисто созижди у меня, Боже, дух правобный в утробе моей. То есть дай мне новое сердце и наполни меня новым духом. Обнови меня, сделай так, как будто бы моего греха вообще и не было». Ну и Господь, он, мы знаем, как он действует в жизни Давида. О, Давид новым человеком становится, восстанавливает его Господь, вот восстанавливает. И вот такие вещи, конечно, знаете, когда, ну, пишешь, ну, к Богу обратишься, вот помолишься, вот такие жемчужины, они из текста вот в сердце падают и очень такой глубокий след оставляют. И только тогда ты можешь что-то хорошее написать и людям сказать. Потому что у людей это тоже откликнется, потому что тебе откликнулось и зацепило, вот как за больное. И вот точно так же нас призывает как раз-таки читать псалтырь тот же самый святитель Феофан Затворник. Да, то есть мы не имеем права читать ее просто умом. Прочитали или послушали в храме, присоединились к общему словословию. Это неплохо, это здорово. Но я же должен напитываться чем-то дома, вот один на один, чтобы с Богом на «ты» быть. Да? И вот такая вот практика молитвенного чтения, вот такого пережевывания текста, как верблюд, пережевываю, как колючку, она дает плоды, конечно, безусловно. И я чему-то научаюсь.
Да. У меня вот была история схожая, буквально связанная с этим циклом про псалтырь, который мы сейчас пишем. Я уже упоминал, что вчера вышла в эфир программа с Михаилом Георгиевичем Селезнёвым. И он там цитировал место из псалма, когда псалмопевец обращается, как кажется, к самому себе, к своей душе, и говорит: «Душа моя, что ты меня смущаешь? Уповай на Бога», ну и там, и так далее. И, ну, так бывает в жизни. Я вот в момент этого разговора, этой программы, был как раз вот в той ситуации, когда на душе было несколько скверно. Ну, такое бывает. Вот ты не подгадываешь, в какое время программа записывается. Ну, вот какое-то событие там и так далее происходит. Ты приходишь на работу, но в том состоянии, в котором приходишь. И понятно, что пока ты пишешь эту программу, ты, ну, стараешься не думать там о себе. Ты на задаче сосредотачиваешься, на разговоре с гостем. Но все равно фон-то остается. И в меня так вот эти слова, сказанные гостем, попали тоже своей такой псалмопевческой мудростью. То есть, когда тебе на душе плохо, это, в общем, не повод как бы себя сразу же жалеть. Потому что псалмопевец говорит: «Душа моя, что ты меня смущаешь? Ты забыла уповать на Бога. А вспомни об этом, уповай, и все будет хорошо». То есть я сам себя смущаю, я сам себе делаю хуже, я сам себя сейчас в это загоняю, и у меня есть некая возможность к самому себе же обратиться и сказать своей душе, чтобы она перестала мне портить жизнь. И все сразу становится на свои места.
На самом деле, вот то, о чем вы сейчас говорите, это древняя монашеская практика. Я недавно нашел эту технику у Евагрия Понтийского. Не буду сейчас цитату точную цитировать, вот так просто перескажу. В «Добротолюбии» она есть. Он говорит: когда на тебя нападает бес уныния, когда тебе плохо, раздели душу свою на две части и одну часть сделай утешаемой, то есть одна часть души, вот которая, сделай ее страдающей, а вторую часть сделай утешающей. И от лица утешающей части утешай свою больную душу, унылую, да, словами псалтыри. Вот, ну, он там конкретные слова Давида приводит, какими там: «Душе моя, что спишь», и так далее. Ну, ободрись. Это, кстати, вот некоторые психологи современные, они эти техники используют, но и выдают за свои.
Это потрясающе интересно тем, мне кажется, что вот к вопросу о психологах. Ведь вот такое обращение к самому себе можно истолковать и очень поверхностно, как такое самоубеждение. Все будет хорошо, не переживай. Это, во-первых, не работает.
Такой, да?
Во-вторых, это ложь. А главное, что в этом к этой есть фальшь. Ну, ты сам себя убеждаешь, но внутренне, на глубине души, чувствуешь, что ты просто занимаешься самообманом. А вот псалмопевец, он же к Богу обращается. Он не просто говорит: «Душа моя, не парься», а «уповай на Бога». То есть вот если использовать эту образность Евагрия Понтийского, есть половина души, которая страждущая и утешаемая, а есть утешающая, и на ее стороне Бог. Вот, то есть ты не от себя как бы просто утешаешь, а ты, ну, взял, если угодно, ну, не то что Бога в союзники, а ты потому имеешь как бы право и возможность самого себя утешить, что это Бог тебя утешает.
Да, то есть
не
там,
ты сам, а вот Он.
Там получается такая вещь, что когда ты начинаешь утешать себя словами псалтыри, то Бог на каком-то этапе незаметно подключается к этому процессу, да, и уже вроде бы ты говоришь себе сам от себя, да, но при этом в этом участвует Бог на 100%. Вот это действительно такой поразительный пример синергии, вот сотрудничества Бога и человека на уровне аскетического делания. Да, то есть мы очень часто абстрактно говорим, ну, Бог вот сотрудничает с человеком. А очень просто, вот когда плохо, да, возьми и начни успокаивать просто себя. Вот представь, что внутри там сидит, ну, допустим, маленький ребенок, которому сейчас больно, страшно, или, может быть, стыдно, или еще что-то, да. И вот начни его утешать как бы от лица Божия, словами псалтыри. Эффект поразительный. То есть это очень сильная практика, конечно. Ну и, безусловно, если уж такой на язык антропологии христианской переводить, то речь идет о том, что ум наблюдает за душой, вот, и мы от, как бы мы ум начинаем погружать в сердце. Потому что страждущая душа – это что такое? Это и есть вот, вот эта область сердечная, где наши чувства, да, вот концентрируются, где мы чувствуем и боль, и обиды, и любовь, там, и тепло. И мы туда при помощи ума низводим слова молитвы, слова псалтирия, вот в том числе. Да, точно так же, как, допустим, отцы те же самые говорят, также можно сводить туда имя Христа. Да, Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Вот это Иисусова молитва, это известная наша, да, одна из практик аскетических. Поэтому это одно из таких вот, ну, центральных аскетических деланий, центральных духовных упражнений, которые есть в распоряжении православной традиции.
Вот. Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Как интересно, что обсуждение псалтирии привело нас, в общем, к обсуждению внутреннего мира человека и хороших аскетических практик, таких, которым может прибегать имеринин. И это не что-то такое для монахов чрезвычайно закрытое и замороченное. Это вот то, наверное, что в той или иной степени, конечно, без прелести, без впадания в какую-то духовную самонадеянность, тем не менее доступно каждому верующему человеку. Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. Завтра в это же время мы продолжим разговор о псалтире на этой неделе. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».